Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Представляю вам гостей нашей студии. Доктор исторических наук Алексей Геннадьевич Мосин, преподаватель Миссионерского института города Екатеринбурга и научный сотрудник музея святости, подвижничества и исповедничества на Урале в 20 веке Оксана Иванова. Добрый день, с праздником Вознесения Господня.
Добрый день, с праздником.
С праздником, добрый день.
Ну что ж, сегодня у нас тема разговора не очень праздничная, довольно сложная и, я бы сказала, трагическая. Вот в субботу, в минувшую, отмечался церковью День памяти бутовских новомучеников. А буквально за неделю или за полторы до этого у нас в городе перед праздником Победы появились огромные билборды с портретом Сталина и надписью «Спасибо за победу». Последовало возмущение многих людей. Это возмущение, можно сказать, аккумулировалось, да, на странице в социальной сети у нашей гости Оксаны Ивановой. Очень многие люди отозвались, потому что, ну вот скажу по себе, да, я увидела, и, к сожалению, как многие другие, подумала, боже мой, ну до чего докатились? Ну ведь, ну, бесполезно что-то, делать что-то бесполезно. Но это уже вот все, вот оно уже все здесь, и деваться от этого нам, к сожалению, некуда. И мириться с этим не хочется, но делать что-либо, скорее всего, бесполезно. Протестовать как-то, к тому же не очень я умею это делать. Но вот я увидела запись на твоей странице, и смотрю, что люди-то присоединяются, причем из других городов какая-то солидарность видна. И письмо ты составила, Оксан, и много людей подписало это письмо, в том числе вот Алексей Геннадьевич подписал, я подписала, но очень много людей, интеллигенция города. И тебе я хочу, Оксан, спросить вот о чем. Одна из главных формулировок вот этого нашего письма была в том, что это оскорбляет чувство христиан, чувство верующих. Вот объясни, пожалуйста, людям.
Ну, здесь, наверное, можно привести какие-то цифры, которые, ну, объективно выразят предмет для возмущения. Ну, например, к 1941 году, по данным комиссии по реабилитации Московской патриархии, было репрессировано за веру 350 тысяч человек. Из них почти половина, 140 тысяч, священнослужители. 150 тысяч человек пострадали, ну, как минимум, пострадали во время большого террора 1937-1938 годов, и 80 тысяч из них расстреляны. Только за то, что это были христиане, верующие люди, священники, среди них были и епископы, священники, но было очень много простых людей, бабушки верующие, женщины, мужчины. Ну, есть цифры других исследователей, они еще больше. Ну, можно представить, какой объем, какой размах репрессий в отношении церкви прошел по всей стране и, конечно, по нашему краю, по нашему городу. Ну вот озвучена такая цифра мэром нашего города, что в Екатеринбурге, в Свердловске было арестовано 300 священнослужителей, из них 146 расстреляно. И в данном случае вот это обращение, я думаю, что оно подписано не только нашими именами, вот собранных здесь в студии, но еще и кровью вот этих людей, замученных, расстрелянных, арестованных, ну, покоящимся сейчас на 12-м километре Московского тракта, то есть вот на нашей земле, рядом с нашим городом. Ну, кроме этого, ну, это вот факты, да, еще есть чувства, потому что, готовя экспозицию музея, я просмотрела очень много фотоматериалов. Взорванные храмы, изъятие церковных ценностей, сброшенные колокола, арестованные священники, тюремные фотографии, лица, на которых отражено большое страдание, большое мучение. И, в общем-то, виновник этих страданий, этих мучений подается сейчас, ну, очень позитивно, героизируется. И, обеляя этот дух, мы в каком-то смысле перечеркиваем весь опыт всю святость, весь подвиг новомучеников и исповедников российских. Но в своем интервью митрополит Иларион сказал, что героизация безбожников и их методов управления не может стать объединяющим началом для народов исторической России. Наоборот, это разъединяет наше общество.
Ну вот это интервью, кстати, журналу «Эксперт», который ты цитируешь, оно же тогда еще в 2009 году уже вызвало очень острую полемику, и владыке Илариону там тоже предъявляли всяческие обвинения. А я хочу просто еще раз процитировать. Корреспондент спросил владыку, солидаризируется ли он с позицией патриарха, который, выступив по поводу победы в Великой Отечественной войне, подвергся критике за то, что он оценивает победу как чудо, а тяготы войны как расплату за богоотступничество. Патриарха критикуют также за то, что он недостаточно оценил роль Сталина и большевиков. В какой степени вы готовы противостоять подобной критике, спросил журналист. И вот что архиепископ Иларион Алфеев отвечал. Сейчас уже митрополит. Я готов ей противостоять и более того, готов вызвать волну критики в свой адрес, высказав свое собственное мнение о Сталине. Я считаю, что Сталин был чудовищем, духовным уродом, который создал жуткую античеловеческую систему управления страной, построенную на лжи, насилии и терроре. Он развязал геноцид против народа своей страны и несет личную ответственность за смерть миллионов безвинных людей. В этом плане Сталин вполне сопоставим с Гитлером. Оба они принесли в этот мир столько горя, что никакими военными или политическими успехами нельзя искупить их вину перед человечеством. Нет никакой существенной разницы между Бутовским полигоном и Бухенвальдом, между ГУЛАГом и гитлеровской системой лагерей смерти. И количество жертв сталинских репрессий вполне сопоставимо с нашими потерями в Великой Отечественной войне. Я напомню, что это интервью 2009 года, а вот совсем недавно было еще одно интервью с Владимиром Познером, и владыка комментировал результаты опроса Левада-центра. И по этим результатам мы видим, треть россиян стала относиться к советскому лидеру Иосифу Сталину с уважением, хотя 3 года назад о таком отношении, по данным опроса Левада-центра, говорили лишь 21% респондентов. Если в начале нулевых лет преобладало негативное отношение к его личности, то в настоящее время большая часть опрошенных, 39%, оценивает ее положительно. Из них 30% испытывают уважение, 7% – симпатию, 2% – восхищение. Каждый третий безразлично относится к персоне Сталина. Так вот, комментируя результаты этого опроса, владыка, напомню, председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата посоветовал поклонникам Сталина съездить на Бутовский полигон, чтобы отрезвиться. «Мы знаем, что есть историческая заслуга всех тех, кто со стороны нашего государства вел войну, чтобы мы победили, а не проиграли. Этой заслуги нельзя умалять. Но то, что были многомиллионные жертвы, репрессии, то, что был геноцид собственного населения, это все было. Мы не можем и не должны закрывать на это глаза». Я думаю, что для того, чтобы кому-то отрезвиться, надо съездить на Бутовский полигон на окраине Москвы. Там есть музей, фотографии людей, там рассказывают, что происходило. Каждый день привозили и расстреливали ночью по 200-300-400 человек, напомнил владыка Иларион. Он также напомнил, что среди расстрелянных были 15-16-летние дети. Вот мы можем добавить, что для поклонников Сталина, наверное, полезно сходить и в Екатеринбурге, музей святости исповедничества и подвижничества на Урале. Алексей Геннадьевич, как вы отнеслись вот к известию о том, что у нас в городе появились такие огромные портреты Сталина и благодарность ему за победу?
У меня к этому отношение совершенно однозначное. Я считаю, что это кощунство помещать публично накануне победы портреты Сталина с надписью «Спасибо за победу». Я рассматриваю это именно как кощунство, как надругательство над памятью погибших. И это можно было бы понять, если бы это было при жизни Сталина, когда был культ Сталина, когда это воспринималось бы как совершенно вещь очевидная. Но сегодня, когда мы так много уже знаем о жертвах сталинского режима, я считаю, что это именно кощунственно. Кстати, вот мы когда говорим, или слышим, точнее, мы-то, может быть, об этом и не говорим, мы слышим это, и слышим все чаще, что вот велика роль Сталина, что нельзя отрицать, не надо переписывать историю, что Сталин был главнокомандующий. Вот я хочу сказать, что да, Сталин был главнокомандующий, но он был главнокомандующий по своему положению в то время в руководстве страны. То есть это в тех условиях было совершенно, так сказать, естественно. Из этого не следует, что мы должны восхвалять его как человека, которому мы обязаны победой. Мы не ему обязаны победой. Более того, вот эти ничем не соизмеримые жертвы, которые в этой войне принес наш народ, так условно мы считаем, что порядка 27 миллионов. Мы не знаем этого числа до сих пор, погибших. Мы, видимо, единственная страна в Европе, которая до сих пор не может назвать, я уж не говорю о том, что перечислить поименно, просто назвать количество погибших в годы этой страшной войны. И я считаю, что вот эта огромность этой жертвы отчасти также вина сталинского режима, потому что какими средствами велась война? И вот, знаете, часто цитируют песню Булата Акуджавы: «Нам нужна одна победа, одна на всех, мы за ценой не постоим». Но эту песню пели люди, которые готовы были пожертвовать своей жизнью на этой войне. А сейчас эти слова используются абсолютно не по назначению, а это попытка списать огромность этих жертв, когда я просто, мне довелось поработать в Центральном архиве Министерства обороны в городе Подольске. И я видел эти документы потрясающие, когда вот мне надо исследовать судьбу солдата погибшего. Я рассмотрю документы и вижу, что он погиб в ночь с 6 на 7 ноября. А вместе с ним полегли сотни людей, которых бросили, чтобы они взяли перед 7 ноября, очередной советский, главный советский праздник в то время, никому не нужную высоту. Она абсолютно была не нужна. Это была бессмысленная операция. Сотни жизней были загублены. То есть это господствующая идеология. И вот когда мы сейчас опять же слышим, что нам нужно вернуть, нам нужна идеология, без идеологии нам не прожить, я вот хочу сказать, нам не нужна идеология. Потому что опыт показывает, что если у нас опять будет государственная идеология, кстати, это запрещено нашей Конституцией, вот если будет введена идеология, она может снова стать людоедской. Никаких гарантий от этого нет. И я еще вот что хочу сказать, что вот такое возвеличивание Сталина, публичное его восхваление, с точки зрения верующего человека, я считаю, можно рассматривать как нарушение заповеди «не сотвори себе кумира». Потому что Сталин – это вот именно такой кумир, кумир кровавый деспот, который противостоит всеми своими деяниями Христу.
Перед тем, как продолжить говорить, уже хотелось бы мне поговорить именно о сталинизме, а не о Сталине как таковом. Вот в двух словах, кому было направлено вот это письмо, которое мы все подписали, и еще с нами очень много наших сограждан и соотечественников, кому оно было направлено, и когда можно ждать какой-то реакции, может, она уже есть?
Ну, изначально это были чувства, которые не были оформлены, это было такое письмо на деревню дедушки. Но постепенно, по мере присоединения большого количества людей, в том числе и компетентных, стало понятно, что из ситуации надо выходить цивилизованно, законным путем, и должно быть внятно сформулированное обращение, которое должно быть направлено в те органы, туда, где люди принимают решения относительно жизни города, порядков в городе и атмосферы в городе. Вот. И после, может быть, эмоционального какого-то поста было составлено уже такое спокойное, в более спокойных тонах, обращение, которое было отправлено через электронную приемную в мэрию Екатеринбурга, в Екатеринбургскую городскую думу и в управление Федеральной антимонопольной службы. Собственно, та реакция, которая со стороны мэрии последовала, она подтвердила, что это правильное направление усилий, потому что тоже сказали, что надо обратиться в УФАС, это их сфера ответственности. По закону ответ в течение 30 дней может прийти. Насколько я поняла из комментариев коммунистов, вот эти билборды, они до конца месяца висят. Соответственно, срок ответа на наше обращение позже. То есть
они так и так провисят до конца месяца.
Вот. Но вы знаете, вот я недавно увидела такую информацию, что уже вот буквально на днях еще один билборд появился на улице 8 марта. То есть все-таки я надеюсь, что будут приняты меры, потому что высказался мэр Екатеринбурга по этому вопросу. По вопросу памятника Сталина, я думаю, что и вопрос билбордов тоже это тоже будет учтен. Ну, и это, конечно, будет показатель, ну, насколько наше общество, здравомыслящие, все здравомыслящие люди нашего города понимают, что вот этому духу человеконенавистничества, духу богоборчества, о котором Алексей Геннадьевич говорил, необходимо поставить заслон, потому что он никого не пощадит. Ни друзей, ни врагов, ни тех, кто ему служит, ни тех, кто ему противостоит. Это страшный античеловеческий дух, и он погубит всех людей. И мы, как христиане, конечно, это хорошо понимаем. И я просто, знаете, верю, что у руководства нашего города стоят тоже ответственные, здравомыслящие, понимающие люди, которым не все равно участь екатеринбуржцев и их состояние. И кроме того, знаете, это ведь очень раскалывает общество. Да?
Вот я хотела об этом сказать, да. Ведь вот люди сейчас раскололись, вот еще и по вот этому признаку, на людей, которые вот всеми руками за, на тех, кто категорически против. И, ну, может быть, есть какое-то количество людей, которым все равно.
Ну, вы знаете, я считаю, это одной из самых больших опасностей, потому что даже наш праведный гнев и вот такой протест против реабилитации и обеления Сталина, он тоже может быть использован для раскола общества. Это очень плохо, потому что жизнь непростая, и нам надо быть все вместе и думать, как жить дальше. Слишком много вызовов, проблем. Мир очень быстро меняется. И надо искать ответы на эти вопросы. Хотелось бы, понимаете, очень спокойного и конструктивного выхода из этой ситуации. Мне кажется, он возможен. И мне бы не хотелось вот это письмо и это обсуждение, которое вот до сих пор как-то еще идет, и подписи до сих пор поступают, приходят, мне бы не хотелось, чтобы это было представлено как борьба со Сталиным или со сталинизмом или еще с чем-то. Собственно говоря, мы боремся не с чем-то, а как бы чаем явление силы и славы Божьей. Лично я не ставлю задачу победы над билбордами или над сталинистами. Я понимаю, что очень многие люди находятся в тисках вот этой мифологии, просто потому что очень трудно противостоять мифам, не имея такой глубокой просвещенной веры. И все-таки хотелось бы, чтобы это была победа Духа Христова, Духа любви, Духа сострадания, даже к тому же Сталину. И вот я уже говорила, что те, кто его как-то неравнодушны к нему, как-то поддерживают его, то с христианской точки зрения беспокойство и желание спасения этому человеку как раз, на мой взгляд, очень сильно зависит от того, что белое будет названо белым, а черное — черным. Для того, чтобы что-то человечное и живое Господь смог в этом человеке увидеть, найти и принять, может быть, для того, чтобы были силы, как у кого-то, может быть, я не знаю, и молиться за него, в конце концов, то для этого должна быть совершена вот эта внутренняя работа по пониманию основ, по пониманию вот этой правды мира, правды жизни. Нет ничего более ценного в жизни человека. И превознося Сталина, в каком-то смысле его последователи отказывают ему в, делая из него этого кумира, они отказывают ему, собственно, в каких-то характеристиках человеческих, личностных. И в этом смысле лишают его права на спасение и диалог с Господом. И именно поэтому мне кажется, что наша роль и наша позиция христиан вот сейчас, она особенно важна и нужна всем без исключения, как верующим, так и неверующим людям. Потому что в каком-то смысле вот эта дискуссия сталинщине и десталинизации, она в каком-то смысле, на мой взгляд, зашла в тупик. И она требует нового, осмысления, новых подходов. И мне кажется, что то, что сейчас заговорили о преодолении этого духа, исходя из ценности человеческой личности, вот это принципиально, и в этом я вижу большую надежду.
Вот мы говорим «Сталин, Сталин», там билборды со Сталином, но гораздо большую из себя проблему, как мне кажется, представляет не сама личность Сталина, не ее оценка, а уже именно сталинизм как явление. Вот казалось бы, что даже не в 2000 году, когда был прославлен собор новомучеников, а раньше, когда началась канонизация новомучеников, то есть уже в начале 90-х, казалось бы, церковь дала вполне определенную оценку не только коммунистическому режиму, но и Сталину, и сталинизму. И казалось бы, что с точки зрения людей церковных, уже к настоящему времени даже вопроса такого не должно существовать, как оценивать Сталина. Уже просто по тому признаку, как он относился к православной церкви. Но ты уже об этом сказала, Оксана, что и можно об этом еще раз напоминать, что за 20 лет практически полностью была уничтожена православная церковь, не просто как административная структура, а как сообщество активных православных христиан, которые миллионы были уничтожены. Они могли проходить, как часто все подчеркивают, что вот вы говорите там, что эти люди были уничтожены за веру, они ведь были уничтожены по политическим мотивам, их там, посмотрите на обвинения, что им инкриминировалось и так далее. Да, многие из них были уничтожены именно по политическим делам, сосланы, посажены, расстреляны и так далее, но факт оставался фактом. Не только священнослужители и миряне, которые проходили по церковным делам, но многие из людей просто воцерковленных русских, которые погибали по обвинениям самого разного рода, по существу были именно жертвами христианами, так же, как они были в древние времена, только без той публичности, погибали вот совершенно незримо для мира, и мощи многих из них уже никогда не будут, наверное, никому явлены, мы не знаем даже, где эти люди лежат. И вот вопрос-то возникает такой, вот сталинизм как явление, в чем его корни? Можно взять шире корни вообще тоталитаризма, вот с христианской точки зрения. Буквально несколько дней назад в газете «Завтра» и куча перепечаток везде вышла, страшный, на мой взгляд, просто страшный текст Проханова, посвященный Сталину, в котором, я считаю, просто, я не знаю, как на это церковь будет реагировать, но она, мне кажется, должна отреагировать как-то, потому что это фактически новая ересь. Он проповедует так называемый мистический сталинизм. Учение о Сталине, как о таинственной, загадочной, соединяющей небо и землю категории, который укладывается в религиозное представление народа о высших ценностях и высших смыслах бытия, соединение земной личности Сталина с ее небесным проявлением делают эту личность непоругаемой. Икона Сталина продолжает сиять во всей своей восхитительной божественной красоте, и далее Проханов договаривается до того, что Сталин, оказывается, попрал ад. Далее, это значит, Иосиф в белом парадном кителе с алмазной звездой на груди будет в пантеоне героев и мучеников и так далее. На его головой будет сиять золотой нимб. То есть фактически, я считаю, что это, в общем-то, ересь с точки зрения христианской религии. И будет ли этому дана какая-то оценка, я вот это очень жду, потому что раньше были просто восхваления, а теперь уже это превращается в религию. Вот немножко ваше отношение, ваше мнение вообще об истоках сталинизма?
Кратко, суть этого феномена, наверное, трудно изложить. Надо просто вспомнить, каким образом Сталин пришел к власти. Ведь власть в 1917 году захвачена была партией большевиков. И это случилось тогда, когда ни одна из существующих партий не готова была взять на себя ответственность за будущее страны. И вот эти знаменитые слова Ленина, которые то ли были, то ли не были произнесены, в ответ на вопрос, а где же, ведь нет такой партии, которая сегодня готова взять на себя всю полноту ответственности, всю полноту власти в стране. Он якобы сказал, есть такая партия. Вот эта партия захватывает власть. И вожди этой партии, фактически, они осуществили преступную акцию, узурпацию власти. И вот они в дальнейшем эту власть и делили. И после смерти Ленина стал вопрос о том, а кто же будет на самой вершине этой горы, этой пирамиды. И началась ожесточенная борьба за это ленинское наследие между этими вождями. И вот в этой борьбе Сталин переиграл всех. Он лучше, чем остальные, чем его конкуренты в этой борьбе, понял, что какую роль, а ведь власть принадлежит тому, кому принадлежит лидерство в партии. То есть партия власть узурпировала. Идет внутрипартийная борьба. Тогда еще были, возможно, дискуссии внутри партии, были разные группы, разные мнения относительно того, как должна развиваться страна. Был левый, был правый уклон, были левые радикалы и были те, кто, как Бухарин говорили, обогащаетесь в годы НЭПа особенно. И вот Сталин, значит, что произошло? Он получил еще при жизни Ленина должность генерального секретаря партии. Ну, у нас на слуху генсек как первый человек в стране. А тогда это была такая не очень приметная, не самая первая в политической, в партийной иерархии должность генеральный секретарь. Но генеральный секретарь, он занимался подбором и расстановкой кадров. И вот Сталин получил этот важнейший механизм захвата власти и укрепления у власти. Он подбирал людей, расставлял их на позиции, заручался их поддержкой, а дальше очень умело маневрировал. Он определил, что важнейший его соперник, самый опасный для него, конечно, это Троцкий, который был популярен в армии, в частности. Он был очень способный оратор. И Сталин объединялся, он вступал в союз с тем, кто мог его на этом этапе борьбы поддержать. Сначала Троцкий был, что называется, изолирован и изгнан из страны. Вот. Потом постепенно приходила очередь всех этих уклонов, левого уклона, правого уклона. Постепенно Сталин со всеми разбирался. И он, постепенно он вырастает во все более такую крупную, во все более грандиозную фигуру. Когда, с одной стороны, в его руках, еще в письме съезду Ленин предупреждал, что опасно может быть, если он сосредоточит в своих руках всю власть. И вот он постепенно эту полноту власти в своих руках очень умело сосредотачивает. С другой стороны, значит, все заслуги в стране в это время приписываются, начинают приписываться одному человеку. Вот складывается то, что позднее было названо культом личности. Другое дело, что понятие культ личности Сталина, оно, конечно, не объясняет всего, что происходило в это время в стране, всей сущности тоталитарного режима. Но это была очень важная сторона вот этого складывающегося в стране тоталитарного режима. Вот. А дальше нужно было Сталину, он постепенно избавлялся от тех, кто помнил его молодые годы, кто был его соратниками, они ему были совершенно здесь не нужны. Вообще Сталин был человеком совершенно безжалостным. Он использовал людей, которые были ему в чем-то нужны, полезны, а потом абсолютно безжалостно с ними расставался. Причем для него желательно было, чтобы они просто уходили в небытие. И он это, так сказать, умудрялся делать. Ну, а дальше знаменитое, так сказать, событие убийства Кирова, которым, я не знаю, какова здесь роль Сталина, до конца это не прояснено, был ли он организатором этого убийства, но он очень умело, опять же, им воспользовался. После убийства Кирова начинаются как раз вот массовые репрессии, вот эти знаменитые показательные процессы, в том числе над соратниками Сталина, в том числе над верхушкой армии, то есть ведь ликвидировано было практически руководство вооруженными силами страны, когда абсолютное большинство маршалов, командармов, командиров корпусов, то есть люди, которые имели опыт гражданской войны, других военных действий, там, войны с Японией дальше, это, Испании и так далее, они были ликвидированы. И это, конечно, ослабило, кстати, к вопросу роли Сталина в войне. Ведь то, что мы на первом этапе войны несли такие колоссальные потери, в том числе это следствие массовых репрессий, в том числе репрессий против наших военачальников вообще в армии. Вот. И вот, а дальше большой, годы большого террора. Причем Сталин уничтожает не только тех, кто какую-то опасность для него представляет, уничтожается мыслящая часть общества. То есть те, кто могут потенциально даже оказать какое-то сопротивление, проявить какое-то инакомыслие. Сюда же попадают люди, втягиваются в этот страшный механизм карательный и механизм уничтожения, машину смерти.
Люди, которые вполне лояльные.
Вполне лояльные, которые были преданы Сталину. Но в силу обстоятельств потом иногда люди друг друга, как в таких случаях говорят, сдавали. Да? Вот просто надо было от человека избавиться. Достаточно было написать анонимный донос, чтобы человек исчез навсегда. Достаточно было совершить какую-то оплошность. Ну вот как писатель Федор Абрамов вспоминал, как был репрессирован его учитель школьный. Что однажды, зайдя в учительскую, он увидел, что на стене висит портрет Сталина в головном уборе, в шапке. И он сказал, что плохо, что у нас именно этот портрет в учительской висит. Вот все-таки люди, дети приходят, надо снимать головной убор, входя в помещение, в школу, в учительскую. И на следующий день он исчез. То есть кто-то сообщил, куда следует. И мы, писал Федор Абрамов, никогда не узнали ничего о его судьбе. Вот такой мелочи, казалось бы, было достаточно, чтобы с человеком эта машина расправилась. Уничтожение целых классов. Ведь что такое ликвидация крестьянства как класса? Колхозное крестьянство – это уже не вполне крестьянство. Это уже что-то другое. Потому что уничтожался собственнический инстинкт. А это естественное свойство человека. Иметь собственность, располагать тем, что ты заработал, во что ты вложил свой труд. И вот таким образом преобразуются общественные отношения, преобразуется экономика и вот этот вот образ человека, которому мы обязаны всем. Из детства вот эта вот идеологическая накачка шла буквально вот с детских садиков, со школы. Так люди воспитывались. Газеты были советские только. Радио была одна программа. Его включали и попробуют его выключить на речи товарища Сталина. Или попробуют и завернуть какой-то продукт в газету. А портреты Сталина были в каждой газете, в каждом номере. Вот и враги народа. Вот. И, собственно говоря, вот так вот постепенно и исподволь складывался этот режим, который давил на своем пути все, что так или иначе могло ему сопротивляться, либо просто активно в этом не участвовать. Хотя гибли и те, и периодические чистки. То есть вот для Сталина это было характерно. Он руками людей каких-то, преданных ему, что-то делал. Ну вот как там, товарищ Ягода, да, возглавил это вот ведомство НКВД. Потом товарищ Ягода запускается в эту же машину, которая его перемалывает. Ставится товарищ Ежов. Потом приходит очередь, когда дело сделано снова, приходит новая зачистка, новая смена, так сказать, полностью этого состава. И вот это периодически, вот так функционировала эта машина. И я поражаюсь вообще, что вот в головах у людей, которые выходят на улицы с портретами Сталина. Они что, они не знают? Что было, как это происходило. Или они считают, что это какая-то норма, но ведь тогда мы можем снова в это время вернуться. И вот самое страшное, ведь мы же, выступая против этих билбордов, мы же не с билбордами боремся. Потому что, ну что, эти билборды, знаете, это как вот богатырь, да, наш, древнерусский, который сражался с драконом, со змеем Горынычем. Он отрубает голову, а на ее месте вырастают три головы. Вот сейчас запретим билборды, дальше
а пойдет Сталинобус. Сейчас уже хотят памятник ставить.
Да, Сталинобус, значит, сорвем поездки Сталинобуса. Предлагают коммунисты поставить памятник. Они настаивают на том, что в нашем городе должен быть памятник Сталину. Дело вот в чем, что у нас в стране нет закона, который запрещал бы публичную демонстрацию портретов Сталина, восхваление Сталина. У нас нет такого закона. Поэтому формально, юридически, невозможно сегодня запретить эти билборды. Нет такого закона. Нам скажут, а покажите, где в законе сказано, что мы не можем этого сделать. Больше того, несколько случаев было, когда там чем-то замазывали портрет Сталина. Так вот, те, кто эти билборды выставил, они имеют право преследовать этих людей. На основании, на каком основании? Порча имущества. То есть это расценивается нашим законодательством как имуществом. Поэтому это вопрос даже не к руководству города, это вопрос к нашим законодателям. Вот в нашей стране должен быть закон, который признает сталинский режим режимом преступным, Сталина признает преступником и налагается... Я не могу себе представить, чтобы в Германии есть поклонники Гитлера. Есть люди, которые восхищаются Гитлером, восхваляют его, но они сидят тихо. Они не выходят на улицы с портретами Гитлера, и они не пишут Гитлеру спасибо за наше светлое прошлое. Вот. Поэтому вот здесь есть такая маленькая разница. Я думаю, что наши законодатели, они вряд ли сами на это сподвигнутся. Обязательно должно быть давление снизу, со стороны общества. Мы должны этот запрос от общества формулировать. А для этого нужна просветительская программа. Потому что абсолютное большинство наших соотечественников, к сожалению, являются людьми непросвещенными и нелюбопытными. И не желают знать, что было в прошлом. А самое главное, ведь мы же боремся не со Сталиным. Мы боремся за наше будущее, за будущее нашей страны, за ту страну, в которой мы хотим жить, за будущее наших детей, за очищение...